Ночные поезда. Женщина, которой предстояло умереть, вот уже 10 минут болтала без умолку. Разговор банальный и пустой шел в вагоне первого класса. Сезон в Биарице, последний фильм с участием Кларка Гейбла и Джоан Кроуфорд и тому подобное. Войну в Испании упомянули всего раза два и мимоходом. Лоренцо Фалько с наполовину выкуренной сигаретой в пальцах слушал, закинув ногу на ногу и стараясь не измять заглаженную складку фланелевых брюк. Соседка сидела у окна, за которым проплывала ночь. Фалько напротив и наискосок, ближе к двери в коридор. В купе они были вдвоем. «Джин Харлоу», — сказал Фалько.
«Простите?»
«Харлоу, Джин. Это она играла в «Китайских морях» с Гейблом».
«О-о-о!»
Дама задержала на нем неморгающий взгляд на 3 секунды дольше, чем позволяли приличия. Все дамы, впрочем, удостаивали Фалько, по крайней мере, этими 3 секундами. Он и сам несколько мгновений оценивал шелковые ажурные чулки, дорожные башмаки столь же отменного качества, что и шляпа с сумкой, брошенные на соседнее сиденье. Элегантный костюм от Вионне, который в глазах человека наблюдательного, а Фалько был именно таков, не вполне вязался с чем-то вульгарно-простецким, смутно сквозившим во всем облике соседки. Настораживала и нарочитая приподнятость интонаций. Дама открыла сумочку, оглядела в порядке ли губы и брови, каждым движением демонстрируя изысканность манер, которой на самом деле была лишена. «Легенда», — заключил Фалько. «Придумано неплохо и воплощено недурно, но бесконечно далеко от совершенства».
«А вы тоже в Барселону?» — спросила соседка.
«Да».
«И война не помеха?»
«Я деловой человек. А война одни дела затрудняет, другие облегчает». У нее в глазах мелькнула и исчезла мимолетная тень пренебрежения.
«Понимаю».
За 3 вагона от них протяжно загудел паровоз. Колеса чаще и громче застучали по стыкам рельс. Начинался долгий подъем. Фалько взглянул на свои Патек Филипп. До 5-минутной остановки в Нарбонне оставалось 1/4 часа. «Виноват», — сказал он. Погасил сигарету в пепельнице, вделанной в поручень кресла. Поднялся, поправляя стрелки на брюках, подтягивая узел галстука. Лишь беглым взглядом скользнул по своему потертому чемодану свиной кожи вместе со шляпой и макинтошем, лежавшему в багажной сетке над сиденьем. Внутри не было ничего, кроме нескольких старых книг для придания должного веса. Все необходимое — паспорт, бумажник с французскими, немецкими и швейцарскими деньгами, пузырек с таблетками, черепаховый портсигар, серебряная зажигалка и 9-миллиметровый браунинг с 6 патронами было при нем. Шляпу надевать не стал, чтобы не вызвать подозрений у соседки. И мысленно послав прощальный привет коричневому фетру своей безупречной трильби, взял только макинтош. «С вашего разрешения», — добавил он, открывая дверь купе. Когда взглянул на женщину в последний раз, она уже отвернулась к тьме за окном, и в черном стекле отражался ее профиль. Напоследок Фалько окинул взглядом ее ноги, безразлично отметив. Красивые. Лицо ничего особенного, да и то благодаря косметике. Однако фигура, угадывавшаяся под костюмом, хороша. И ноги ей подстать. В коридоре стоял приземистый мужчина в длинном пальто верблюжьей шерсти, двухцветных туфлях, в черной шляпе с очень широкими полями. Глаза на выкате и смутное сходство с американским актером Джорджем Рафтом. На Фалько, как бы невзначай задержавшегося рядом, повеяло смесью бриллиантина с розовой водой. Это было не очень приятно.
«Она?»
— шепнул человечек. Фалько кивнул, доставая из кармана портсигар, а из него новую сигарету. Человечек в пальто скривил рот, маленький, розовый, с жестокой складкой губ.
«Точно?»
Не отвечая, Фалько прикурил и двинулся в конец вагона. У выхода в тамбур оглянулся и увидел, что в коридоре уже никого нет. Он курил, прислоняясь спиной к двери туалета возле самого перехода гармоники из вагона в вагон и слушал глуховатый перестук колес. Инструктируя его в Саламанке, адмирал особо подчеркивал, что тактическую сторону дела он брать на себя не должен. «Не светись, чтобы не рисковать, если что вдруг пойдет наперекос». Таков был вердикт. Вернее, приказ. «Женщина едет из Парижа в Барселону без сопровождения. Твое дело установить, опознать и немедленно уйти. Остальным займется Пакито-паук. Не мне тебе объяснять. Со свойственным ему изяществом. Он мастер на такие штуки».
В голове состава снова взвыл гудок. Поезд сбавил ход, и огни за окном теперь не летели, а ползли. Колеса застучали реже и как-то в разнобой. Появившийся в торце вагона кондуктор в синей тужурке и форменном кепе объявил:
«Нарбон! Стоянка 5 минут!»
И Фалько, проходя ему навстречу мимо дверей своего купе, подобрался, насторожился. Однако все обошлось. Кондуктор разминулся с Фалько в коридоре и вышел в тамбур. Вероятно, паук задвинул занавески. Народу на платформе было немного. Полдесятка пассажиров с чемоданами выгрузились из вагонов. Неторопливо шагал к голове состава начальник станции в красной фуражке и с фонарем в руке. Дистанционный жандарм в коротком плаще стоял со скучающим видом у выхода, заложив руки за спину и не сводя глаз с часов под стеклянным куполом, показывавших 0:45. Фалько на ходу мельком оглядел свой вагон. Занавески на окне его купе и в самом деле оказались задернуты. Поле зрения хватило, чтобы, не вертя головой, убедиться. Паук вышел из другого вагона и двигался сейчас в 5 шагах позади. Начальник станции остановился у дальнего края платформы, помахал фонарем и дал свисток. Локомотив фыркнул клубом пара и тронулся, медленно сдвигая с места поезд. Только тогда Фалько вошел в здание вокзала, пересек зал и вскоре оказался снаружи, на улице, где в желтоватом свете фонарей виднелась стена, заклеенная рекламными плакатами. А у тротуара, неподалеку от стоянки такси, как он и предполагал, приткнулся «Пежо». Фалько задержался на миг, ровно настолько, чтобы паук догнал его. Можно было не оборачиваться. Сложный букет бриллиантина с розовой водой ни с чем не перепутаешь.
«Да, это она была», — подтвердил паук.
И с этими словами протянул Фалько маленький кожаный портфельчик. Потом, сунув руки в карманы пальто, надвинув на глаза шляпу, торопливо засеменил по улице и скрылся в темноте. Фалько направился к автомобилю. Тихо урчал мотор. На водительском месте чернел неподвижный силуэт. Открыл заднюю дверцу и уселся, положив макинтош рядом, а портфель к себе на колени.
«Фонарь есть?»
«Есть. Дай-ка». Водитель протянул ему фонарик и включил первую передачу. В свете фар замелькали пустынные улицы, а потом почти сразу же предместья, где по обочинам шли белые полоски на черных стволах деревьев. Фалько нажал кнопку и в пятне света стал перебирать содержимое портфеля. Напечатанные на машинке письма и документы, записная книжка, вырезки из германских газет и удостоверение личности с фотографией и печатью правительства Каталонии. 4 документа были на бланках с грифом Коммунистической партии Испании. Фалько все спрятал обратно, фонарик положил рядом, устроился поудобнее, закрыл глаза, откинул голову на спинку сиденья, предварительно распустив узел галстука и укрывшись плащом. Даже теперь, когда от подступающего сна расслабилось четко очерченное привлекательное лицо, чисто выбритое всего несколько часов назад, но уже вновь обметанное проступающей щетиной, оно не утратило всегдашнее выражение благодушного любопытства, с которым, казалось, обладатель его наблюдает за неким трагикомическим действом, где роль отведена и ему. Однако порой от свирепого оскала лицо это делалось неузнаваемым. По обеим сторонам шоссе по-прежнему бежали полосатые черно-белые стволы. Прежде чем окончательно погрузиться в сон, Фалько, убаюканный мягким покачиванием автомобиля, вспомнил ноги убитой женщины. «Жалко», — мелькнуло в отуманенной голове. «Упустил случай. Сложись иначе, ему бы не составило труда сделать так, чтобы они раскинулись для него на всю ночь».
«Новое задание», — сказал адмирал. У него за спиной в окне над пока еще голыми ветвями деревьев на площади возносился купол Саламангского собора. Двигаясь против света, начальник НИОС, Национальной информационно-оперативной службы, подошел к большой на пол стены карте Пиренейского полуострова, висевшей рядом с портретом Каудильо и полками, где стояли в ряд тома энциклопедии Эспаса. «Дело мутное и муторное». С этими словами он достал из кармана пиджака, адмирал на службе неизменно появлялся в штатском, измятый носовой платок,